ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Так, Шримад Бхагаватам, седьмая песня, четвертая глава. Хираньякашипу держит в страхе Вселенную. Текст 27. Яда дивешу ведишу душу и прешу садушу. Дарме маича видвеша сава ашу винашьяти. Яда,
яда,
когда девешу полубогам, ведешу к ведическим писаниям, гошу коровам, випришу к браманам, садушу к святым, дхарме к законам религии, майи ко мне, Верховному Господу, ча и
Видвеша,
охвачен ненавистью,
сах,
тот,
ваи,
поистине,
ашу,
очень скоро,
винашьяти,
погибает. Перевод текста. Кто ненавидит полубогов, представителей Верховной Личности Бога? Кто ненавидит вайшнавов, браманов и коров? Ненавидит ведическое знание и религиозные заповеди? А в конечном счете ненавидит и меня, Верховного Господа. Те непременно будут уничтожены вместе с созданной ими цивилизацией. Тут без комментария текст. Ну, как бы он, с одной стороны, понятный, но, с другой стороны, современным людям хочется понять механизм этой гибели. Почему же все-таки, как работает это практически. Мы привыкли наблюдать все по материальным признакам, симптомам. Например, болезнь. Мы считаем, что если нет симптомов внешних, то человек здоров. Обычно так мы видимся. Если сегодня хорошая погода, у меня хорошее настроение. Мы привыкли так понимать. Если у меня есть какой-то достаток, и в семейной жизни все неплохо, то я счастлив. Мы видим таким вот ограниченным образом, обусловленным образом, видим себя, окружающий мир. Но если у меня как-то все плохо, то все плохо становится. Этот вот момент ограниченный влияет на мое сознание, которое имеет свойство как бы расширяться и переносить это настроение повсюду, повсюду, повсюду. Здесь говорится о зависти, которая распространяется повсюду сегодня. Мы завидуем какому-то человеку, который лучше нас. И мы смотрим дальше, кого мы не знаем. И как будто бы там нет зависти, но это кажется. Это та же зависть, но мы еще просто не знакомы. Зачем мы смотрим на кого-то другого, если рядом есть люди, за которые я ответственен и которым я должен связать свою жизнь? Почему я не удовлетворен этим? Почему я завидую, мне мало, и я хочу смотреть куда-то еще? И кажется, там нет этой зависти, нет проблем. Нет, просто мы не знакомы. Там будет то же самое. Зависть распространяется таким образом. И становится мир пережевания пережеванного, говорится. Мы пробуем что-то выплевываем, чтобы взять что-то другое, переживать и выплюнуть, когда теряем к этому интерес и вкус. Так работает зависть. Зависть – это эксплуатация. Что же антоним зависти? Что же противоположное? О чем говорит Бхагаватам? Зависть – это то, что ведет к гибели. Перемалывает, как это, вселенская форма, она вся вот пронизана этой завистью, да, материальная вселенная. Она все перемалывается, уничтожает. Но истинная дхарма, она зиждется на сострадании, не на зависти. И именно сострадание не пережевывает и не выплевывает, а дает развитие, процветание. Дает развитие, процветание. Каждое семя живого существа – это потенциальное развитие. Ему нужно дать возможность развиваться. Растения нужно культивировать, поливать, так, и будут плоды. Будут цветы, будут плоды, все появится. Но суть в том, что когда мы имеем семя, оно кажется чем-то неважным. Это не дерево, это не фрукты, это не овощи, это просто какое-то семя. Но тот, кто знает, как правильно культивировать эту жизнь, да, вот это семя жизни, он знает законы процветания, которые основаны на сострадании и, конечно же, в знании. Все, что он делает, должен знать, что он делает. Он не должен сажать семена в пустую почву. Он должен знать, как взращивать это, как заботиться. То есть это целая культура, это тоже наука отношений. Но здесь говорится о том, что закон уничтожения. Закон уничтожения. Ненавидит полубогов, представителей верховной личности Бога. Ненавидит вайшнав, брахманов, коров. Ненавидит ведическое знание и религиозные заповеди. И в конечном счете ненавидит и меня, верховного Господа. В конечном счете. То есть это зависть, это ненависть, направленная на верховную личность Бога. Почему? Оттуда исходят законы. Итак, многие люди считают, когда общаются с преданными, что вам нельзя, запрещено пить, курить, принимать токсикации, есть мясо, заниматься незаконным сексом. А нам можно, то мы более свободны, чем вы. А ваша секта запрещает это делать. Они не могут понять, что этот человек принимает добровольную аскезу. Не вопрос запрещения, а вопрос самодисциплины. Вопрос взращивания вот семени знания. То есть есть другая цель какая-то, не наслаждение чувств, есть другая какая-то цель, они не ведают об этом. Что какие еще цели могут быть, кроме удовлетворения чувств? Живи богато, красиво и прочее. Наслаждай чувства. Гедонизм поражает их разум, и это майя пахрита гьяна, их знания будут украдены иллюзией. Все, что они получают в форме знания образования, все идет вниз. На чувственное наслаждение, в животное удовольствие. То есть цивилизация становится культивированных животных, образованных животных. Майя пахрита гьяна. Даже веды они перетолковывают, интерпретируют в сторону чувственных наслаждений и господства. Если они изучают йогу, их интересует не цель йоги, а побочные продукты йоги, мистические совершенства. Чтобы жить по своим законам, на самом деле. Они не понимают, что свободу дают в этом мире полубоги. Они дают вайшнавы, свободу дают брахманы, коровы освобождают также от многих дурных вещей. Дают свободу ведическое знание, религиозные заповеди и в конечном счете освобождение дает Верховный Господь. Он освобождает. Мукунда, так его имя называется. Он единственный, кто дает освобождение. Но путь к нему лежит через почтение. Через почтение вот этих вот личностей, вот то, что здесь описано, через поклонение. И цивилизация вся будет уничтожена, потому что живые существа, никто не будет удовлетворен. Ни богатые, процветающие люди, ни средний класс, ни самые бедные люди, они не будут счастливы при таких взаимоотношениях. Сегодня, если посмотреть, как устроена, скажем, экономика мира, то все есть. У людей все есть. Если по магазинам посмотреть, все, что предлагается людям, Все, что из любой точки мира можно сейчас заказать все, что угодно. И как я недавно слышал, в России устранена бедность как таковая. Вот эта нижняя черта практически уже устранена, так считают аналитики, я не знаю. То есть можно добиться какой-то стабильности, но а где же счастье? Счастье оказывается в отношениях. И здесь описывается, что вот такие ненавистные отношения – это и есть причина разрушения. Не потому, что не хватает денег у людей, не потому, что есть кризисы или враги, а потому, что нет отношений. И не потому человек принимает интоксикации или занимается грязными делами, греховными действиями. Не потому, что он плохой, а потому, что у него нет цели жизни, нет отношений. И денег у него нет, потому что тоже нет отношений. И дхарма, вот эти отношения именно, дхарма, основывается на сострадании. Здесь говорится другое, тут ненависть. Адхарма описывается. То есть демоническая дхарма. То есть сострадания нет, есть зависть. Но подлинная дхарма основана на сострадании. Все, что человек делает, нужно делать состраданием. И полубоги действуют из сострадания. Если мы ненавидим сострадание, значит это демон. Вайшнавы действуют из сострадания. Брахманы действуют, коровы действуют, дают молоко только потому, что испытывают материнские чувства, сострадание, любовь. Все источники сострадания. Ведические знания, разные уровни описываются для разных людей из сострадания. Но они же говорят, что они противоречивы, эти веды, они одно тут, в другом месте другое противоречие. Они не понимают, что из сострадания веды могут говорить разные вещи разным людям. Это не вопрос какой-то хитрости и обмана, это вопрос сострадания. Но поскольку у них нет сострадания, они не понимают, почему так написаны веды, почему так противоречиво. У демонов отсутствует вот эта вот любовь и сострадание, как орган вообще восприятия, сердце. Говорится, что сверхдуша прячется в сердце демона, не раскрывает себя. То есть он как бы ну, бездушный человек называется, без сострадания. И в конечном счете, кто самый сострадательный источник дхармы, его и зовут дхарма, это верховная личность Бога, дхарма освобождает. Вместе созданы ими цивилизации. Цивилизация, смотрите, это не то, что мы видим, заводы, фабрики, магазины, архитектуру, города и все остальное. Это называется цивилизация, где есть интернет, например, где есть электричество, все необходимое, машины, удобства. Мы называем это цивилизацией, но нет, цивилизация, цивилизация, в которой мы сейчас живем, она искусственная. Это не называется цивилизация. Цивилизация, она базируется на природе, должна базироваться. Если она хочет быть устойчивой, ну так же, как если мы сажаем дерево, можно сажать ее в землю дерево, а не в искусственную какую-то почву. Она, может быть, и будет расти, но качество изменится. Также и цивилизация, которая строится вот, человеком, страны, там, не знаю, целые формации они делают какие-то, перестройки делают. Нужно посадить на реальную почву, природную почву созданного мира Богом. Этот мир, который создали люди, он рукотворный. Но базируется на нерукотворном мире. Они не знают его. Почему? У них нет ни знания, ни сострадания. Они не любят природу. Они любят другие формы жизни, ну, сентиментально. Если это вот красиво, приятно, им нравится. Если это форма жизни неприятна, они ее ненавидят. Это сентиментальная любовь, чувственная любовь. У них нет знания о душе. Они презирают вообще даже людей, которые слабее их или менее разумны. Это цивилизация зависти, презрения, высокомерия. Вот о чем речь идет. И как же она разрушается, они будут уничтожены. Зависть сама себя уничтожает. Даже вмешиваться не нужно в такую цивилизацию. Поэтому брахманы, полубоги, вайшнавы, ведическое знание, религиозные заповеди и сам Бог покидают это место, говорится, проклятое место. И оно само разрушается. Сами же люди друг друга уничтожают. Это сравнение, есть символ в ведах. Змея вот образует кольцо, потому что она заглатывает собственный хвост. Вот так вот символ, символ материальной цивилизации. То есть саморазрушающаяся цивилизация, как говорил Владимир Ильич Ленин, загнивающий империализм. Но есть еще загнивающий коммунизм. Если он не на духовной платформе, то также и загнивающий коммунизм будет. И социализм загнивающий, и капитализм загнивающий, и любой изм загнивающий, если не основан на природе живых существ и на знании этой природы. То есть на зависти, другими словами. Основан на зависти. И коммунисты, они сами признали, что мы все могли как бы устроить, да, освободить от эксплуатации, не смогли только освободить людей от зависти. И вот поэтому крах наступил. Все-таки что делать с завистью, это вопрос серьезный. Где же брать любовь? В материальном мире ее нет. Ее нет. Если мы говорим, мужчина и женщина – это любовь, то почему столько вражды? Это не любовь. Это что-то, какая-то, знаете, мимикрия какая-то. Это имитация какая-то. Очень точная имитация, понимаете? Любовь – это и есть сострадание. Это элемент, с чего, в общем, начинается какое-то развитие цивилизации, сострадание, и это перерастает постепенно в любовь через служение. То есть деятельность предназначена для жертвы, не для собственного обогащения и блага, а для жертвы. Вот, и эта жертва должна быть осознана из сострадания. Этот текст описывает, вот, он без комментария, тут мы прочитаем еще один текст. Нирварая прашантая свасуттая махатмане прахрадая яда другьет таништипи варорджитам. Когда Хираньякашипу станет мучить своего сына прохладу, великого преданного, спокойного, рассудительного, ни с кем не враждующего, я убью Хираньякашипу, несмотря на все благословения, который он получил от Брамы. Дьявол даже не подозревает, кто убьет его. Не оружие. Оружие – это лишь инструмент. Его убьет высшее сострадание. Трудно представить человеку это. Есть такие демоны ужасные, такие монстры, что даже святые к ним сострадания не испытывают. Даже святым людям трудно настроиться на прощение таких людей. А Кришна испытывает сострадание. И когда убивает, очищает их полностью. Их убьет высшее сострадание. У Кришны нет ненависти, нет зависти. Он говорит, Бхагавадгите, я никому не завидую. То есть не все, как говорится, в человеческих силах, не все как бы возможно даже простить. Но прохлад... Он прощал отца. Он был как Кришна. В точности он так же себя вел. Это удивительно. Спокойный, рассудительный, ни с кем не враждующий, преданный, великий преданный. Преданный – это все качества. Отсюда это спокойствие, рассудительность и отсутствие вражды. Не путайте спокойного, рассудительного и не враждующего, не преданного. Это мимикрия, это тамагуна. Он спокойный, потому что в тамасе находится. Преданный должен быть. Поэтому просто материально вот эти качества, если посмотреть, спокойствие, рассудительность и миролюбивость на материальной платформе, это лишь имитация. Это не постоянные качества. У преданного это его суть, его природа, они не меняются. У непреданного это зависит от обстоятельств. Изменится обстоятельство, изменится его характер и отношения. Сегодня я люблю, завтра я передумал. Я передумал, обстоятельства изменились. Самый тяжкий из грехов – это причинить зло чистому преданному, вайшнаву. Того, кто совершил подобное оскорбление, неминуемо ждет большая беда. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сравнивал такие поступки с бешеным слоном, который врывается в сад и крушит все, что там растет. Если человек причиняет вред браману или вайшнаву, он этим преступлением лишает себя всех плодов, совершенных им прежде благих дел. Надо быть очень осторожным, чтобы ни в коем случае не оскорбить вайшнаву, не нанести ему вайшнава апаратху. Господь ясно говорит, что хотя Хираньякашипу был благословлен Господом Рамой, он лишится этих благословений, как только причинит зло собственному сыну Махараджи Прахладе. Ну, апаратхи бывают трех уровней. Это мысленно, с помощью речи и с помощью поступка. И самое тяжкое – это, конечно, поступок, уже действие оскорбительное совершить, нанести какой-то вред телесный или вред собственности вайшнава, или его близким сознательно, или непосредственно ему нанести вред какой-то телесный. Оскорбление словом, оно менее как бы могущественно, но также разрушительно в конечном итоге. Есть оскорбление мысленное. За мысли как бы ответственности не несет человек в век кали. Так говорится, что это еще не карма. Должно быть завершенное действие. Если даже он начал совершать какое-то зло, но не завершил его, его не осудят. Собрался убить, но не убил. Но не осудят еще так строго. Простят его. То есть разгневался, остыл человек, но все в порядке, нормально. Примут, что это нормальный человек. То есть в мыслях случается что-то, прощается. Но, что касается вайшнав, когда мы думаем о вайшнавах плохо, это становится подобно красивому фрукту. Мы же тоже преданные. Мы тоже имеем какие-то качества. Мы ходим на Мангала Арати, мы читаем святые имена. Тоже имеем вот такой фасад святого человека. По факту. Мы делаем это. Но там внутри червоточина. И изнутри он гнилой становится постепенно. То есть внешне можно выглядеть вайшнавом и действовать как бы хорошо. Но если мы не пытаемся контролировать свой ум, рано или поздно мы начнем не думать, а говорить, а потом и делать. Потому что действует ум. Он толкает, как злой дух, вселившийся в сердце человека. И вы не можете ничего с этим поделать. Эти мысли могут перейти, наше умонастроение становится уже навязчивыми мыслями. Что вайшнавы только притворяются, и все это искусственно, это все и так можно развивать эту тему до ритвиквады, куда угодно, куда угодно, куда угодно. Просто видишь, что некоторые вайшнавы незрелы еще делать такие выводы. И когда вывод сделан, начинается подключаться речь. То есть, что в предыдущей стихе говорится, зависть начинает проявляться. Господь ясно говорит, что хотя Хираньякашипу был благословлен Господом Брамой, он лишится этих благословений, как только причинит зло собственному сыну Махараджи Прахладе. Таких вайшнав, как Махарадж Прахлада, называют нирвайра, не имеющими врагов. Нирвайра. В другом месте Шримад-Бхагаватам 3.25.21 сказано «Аджатта шатрава шанта садава саду бушана». У преданного нет врагов, он исполнен покоя, следует богооткровенным писаниям и украшен всеми возвышенными качествами. Преданный ни с кем не враждует, но если кто-то видит в нем врага и начинает чинить ему зло, Верховный Господь уничтожает такого нечестивца, лишив его всех благословений, которые он от кого-либо мог получить. Безусловно, Хираньякашипу вкушал плоды своих аскетических подвигов. Однако в этом стихе Господь говорит, что, совершив преступление против Махараджи Прахлады, Хираньякашипу тут же погибнет. Долголетие, богатство, красота, образование все, что человек получает в результате своей благочестивой деятельности, не сможет его защитить, если он оскорбит вайшнава непочтением к его лотосным стопам. Каким бы богатым и могучим ни был человек, если он причинит вайшнаву зло, его ждет неминуемая гибель. И, конечно же, чтобы убедиться в этом практически, мы должны просто иметь опыт духовной жизни некоторые, наблюдать, как это происходит. Как это происходит? Слон врывается в сад. А кто такой этот слон? Что, образ какой-то такой придуманный? Это, конечно, аллегория, чтобы мы имели некое представление о могуществе разрушения. Но слон — это не что иное, как материальное желание увеличивающееся. Это результат апаратхи, особенно вайшнава апаратхи. Любая апаратха, она стимулирует ложное эго. Ложное эго — это значит «я». Господствующий, я наслаждающийся. Если мы хотим культивировать ложное эго, стать сильным демоном, тогда нужно совершать вот эти аппаратхи именно. Открыто, то есть позицию свою выразить. Можно на основании веды это делать. Ведь Хираньякашипу, чтобы убить своего сына, основывался на ведическом знании. А что, конечно, народ может меня осудить, но сына можно убить, если он, скажем, непослушный сын, если он враждует с отцом. То есть это написано в Ведах, что если сын вот таких качеств, то он искал оправдание в священных писаниях, в законах, в своих поступках и находил. Сегодня тоже люди находят оправдание своих поступков, опираясь на закон. Они нанимают юристов, то есть они пытаются манипулировать законами и доказывать свою правоту. Иногда эти судебные разбирательства занимают годы, и непонятно, а как это, где корень зла. Но Бхактивинода Тхакур, почему он был таким известным, почитаемым человеком, даже англичане его боготворили как судью, потому что он решал любые сложные, самые сложные процессы, давали за 20 минут. Вайшнав, он видел в корень, где есть сострадание, а где есть зависть. Вот и все разбирательство. Вот и вся проблема. Потому что законы без сострадания — это уже адхарма. Это вроде бы дхарма, как Дурьотхана, все запутал. Он тоже опирался на какие-то вещи. А в чем я не прав? Он доказывал, что он тоже прав. Так в чем же он был неправ? Никто не может понять Махабхарату, то как же это все? Вот чувствую, что он не прав, а почему? Доказать не могу. Даже Бхишма не мог доказать, даже Дрона отказался. Великие души такие запутались в этих тонкостях дхармы и адхармы. Только Кришна решил этот вопрос. Битва на Курукшетре. И там все прояснилось через Бхагавад-гиту. Только через Бхагавад-гиту все прояснилось. Через высшее сострадание. И таким образом слон означает, что если мы правы во всем, опираясь на шастры, на законы, на факты, есть причина, основания критиковать и быть даже агрессивным. Если при этом у нас появляется слон материальных желаний в сердце, это был аппарат. Кришна выше судья. И таким образом дается пример. Если на вас идет слон, что вы с этим сделаете? Скажите, я преданный, соблюдаю любые принципы, следую всему. Но на вас идет слон, материальное желание. Как вы его остановите руками? Что вы с ним сделаете? Нужен лев. Кто сдерживает этого слона? Лев. Лев, он в чем-то сильнее, проворнее слона. Он опасен для слона. И слон греха, говорится, он прячется от льва, он убегает в пещеру. Головой вперед. Но он глупый, этот грех, потому что куда пройдет слон, туда и лев пройдет, естественно. И вот лев загоняет его в эту пещеру, головой вперед, в эту тьму, этот грех туда. Но если мы совершим операцию, лев уходит. Лев уходит. Кришна уходит. Что мы сделаем с этим слоном греха? У нас нет таких сил. И мы какое-то время будем сказать, нет, я преданный, я всему следую, у меня миссия, но он идет, и вы ничего не можете сделать. И начинаются браки, разводы, и начинаются там бизнес, там еще что-то, там долги, что-то, какая-то страшная вещь в итоге. Вот эти материальные вот проблемы вдруг откуда они берутся вообще? Просто пришел слон материальное желание. Все разрушил. Все сломал. И слон тут ни при чем. Кришна отвернулся. И Дайвихе Шагуна мои, мама моя, братья. Эту природу никто не сможет преодолеть без Кришны. То есть самое важное в нашей практике не потерять это покровительство, благосклонность Верховного Господа. Иначе приходит материальное желание, и люди просто уничтожают друг друга, морально или физически, сколько угодно, например. Ну вот такая сегодня у нас тема о демонах. Но она позитивная, потому что Кришна говорит, что они будут уничтожены. Он поддерживает полубогов, поддерживает вайшнавов, вдохновляет их, дает им веру, надежду, что он защитит своих преданных должным образом. Пожалуйста, будут ли вопросы онлайн?
Харе Кришна, спасибо, Чайтанья Чандрачаран Прабху. Очень поучительные стихи и, соответственно, ваша сегодняшняя лекция тоже была очень отрезвляющая. Вы начали говорить на основе стиха, где дается указание причины гибели цивилизации. И вы привели, очень мне понравилось, хотел повторить для собственного блага и также блага слушающих. А вы привели потрясающий, мне очень понравилось, с яблоком, вот, и современная цивилизация, которая может выглядеть очень привлекательно, красивой, но внутри она может не иметь твердой опоры или процесс гниения происходит. И вы сказали, что настоящее дерево может стоять, расти, плодоносить, если это дерево находится на земле. И точно так же цивилизация, наши отношения – и преданное служение должно быть основано на земле Дхармы, Санатана Дхармы. Вот такие вот мысли показали мне очень ценные. Также вы сказали, что счастье зависит от наших отношений, ни от чего другого. В конце концов, настоящие отношения мы можем развивать со всеми живыми существами, если мы установили. Ну, на первом уроке, теоретически сперва, вот, и в дальнейшем уже реальные отношения, сперва отношения с Кришной. То есть отношения строятся со всеми живыми существами, ставя в центр Кришну. Тогда могут развиться настоящие отношения и, соответственно, счастье. И хотел прочитать один стих, вот когда я слушал вас, вспомнил стих из 11 песни Шримад Бхагаватам, где говорится о решении вот этих всех проблем, ненависти, вражды и так далее. Ну, много стихов Шримад Бхагаватам, но один из стихов непосредственно связан с тем, что здесь говорится, что Хирани Кашипу ненавидел, начиная с полубогов и остальных, там, в этом стихе 27 перечисляется. И вот решение. Чистое преданное служение Верховному Господу обладает необычайной духовной силой. Чистое преданное служение. Даже тот, кто ненавидит полубогов и всех прочих, живых существ. Может мгновение ока очиститься, стоит ему услышать об этом трансцендентном служении, в свою очередь прославить его, погрузиться в размышления о нем, с почтением отнестись к нему, либо похвалить служение других преданных. Если мы просто даже хвалим служение других, вот, с почтением относимся к служению других, то это лекарство, избавляющее нас от этой болезни, как вы сказали, зависть. Зависть. И, соответственно, в сердце может поклевываться сострадание и любовь. И еще один момент, который хотел сказать. В Махабхарате есть эта история, когда, сыграв в кости, пандавы остались ни с чем. И в какой-то момент было дано им земля, выделена земля, поскольку, ну, кшатри, они должны иметь землю. Но землю, пустынную землю выдали. Это где-то это Индрапрасха, последствия Индрапрасха стало, да? Да. Пустынной, там вообще ничего не росло, песок. И Юдхишхира отправился туда вместе со своими братьями, с матерью. И вместе с ними ушли браманы. Браманы, коровы. И что сделали браманы? Начали совершать ягью. Когда совершается ягья, пошли дожди. И через какое-то время это место просто превратилось в оазис сперва, а потом просто процветающее царство. Да. И вот причина процветания также. Причина гибели и причина роста. Защита этих невинных существ. Начиная браманов, вайшнав. И, соответственно, мы завершили сегодня, ну, на основе комментария также, вайшнава парад. Нужно быть очень осторожным с этим. Спасибо. Я вот просто хотел некоторые моменты подчеркнуть для собственного блага. Я старался внимательно слушать и делать какие-то записи. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, комментарии, дополнения, вы можете поднять руку, мы вам включим микрофон. Также Чайтанья Чарита Прабху не забыл. Мы сегодня останемся онлайн и будем также слушать вопросы аудитории Вриндаван Парка и слушать ответ. Поэтому не отключайте нас, мы будем находиться в Юре.
Хорошо.
Пожалуйста, Гиридхари Прабху. Включаю микрофон.
Харе Кришна, дорогой Чайтанья Чарита Прабху, поклоны, пожалуйста, принеси. Дорогие преданные, поклоны. Очень важная тема была затронута на протяжении лекции, очень часто ее много вы говорили о сострадании. И вот я сейчас думаю, как бы правильно все это высказать, о чем у меня мысли такие в голове появились. Я когда-то слышал от какого-то христианского проповедника насчет вот этого слова сострадания. Говорит, на самом деле оно не очень как бы уместно. Сострадай, это я страдаю вместе с тобой, типа, и лучше применять, говорит, это слово милосердие, чем сострадание. И вот я хотел уточнить, правильно ли это или нет, или для нас это не такое большого значения не имеет, эти слова. Это один момент. Второй момент, вот это сострадание, оно когда культивировать его можно, или оно как-то уже с рождения, у кого-то больше сострадания, у кого-то меньше. Вот, я вот о себе хочу сказать, что у меня не хватает, я чувствую, что не хватает этого сострадания, потому что хотелось бы, чтобы оно проявлялось как-то, и как оно это проявляется. Больше читать, больше или больше как, практиковать это сострадание, проповедовать больше. Тогда оно будет, ну, как бы больше проявляться. Один момент. И второй момент хотел вот, уточнить.
Сейчас я забуду. Вот сейчас я говорили, сначала что... вот этот вопрос, да, сострадание.
Ага.
Есть два слова на санскрите. Это каруна, как мы переводим как сострадание, и крипа. А крипа — это милость, милосердие. И там есть как бы такая тонкая разница. Сострадание – это желание помочь. Когда мы видим, что кто-то страдает, мы чувствуем это, видим, замечаем это. Это сострадание. И есть желание освободить человека от страданий, помочь. А крипа – это милосердие или милость. Это означает, что мы способны прощать. Больше вот такой оттенок. Вот. Ну, в русском мы используем вот поэтому сострадание, скажем, и милосердие или милость. Вот. Между ними есть какое-то различие тонкое. Хотя они очень близки.
Есть, да, есть.
Очень близки они как-то
по-своему. Различия, да?
И второй Гирихари.
А вот второй момент, вы говорили о том, что Господь ну, очень сострадательный, милосерден и прощает практически все, да? А вот вчера мы как раз читали, ну, читаем Чайтанья Чаритамриту по вечерам с Ганахарикой. И вчера у нас такой момент, мы сейчас читаем тот момент, где Чхота Харидаса-младший, там его послали за рисом, он сам не ходил, а его послали просто, не со своей, как бы, не по своей воле. И когда он вернулся, и, в общем, Господь Чайтанья узнал, кого послали за рисом, как, и потом он отверг его общество, за то, что он просто сходил туда, принес рис, и там, видать, посмотрел, я дальше сейчас не знаю, может, там какая-то еще история связана. Но дело в том, что и преданные просили несколько раз, и он очень был строг к этому. И вот я хотел узнать, почему он не проявил сострадание, милосердие к преданному, к такому преданному, вроде, и не такой уж большой проступок, как бы он совершил, он просто посмотрел, и у него вот это возникло, вот это слово, может
быть. Нет, это вопрос уже был не сострадание и не милосердие. Это был вопрос чисто любви. То есть любовь, как она определяется в шастрах, в читании Чаритамрите, когда есть все причины для разрыва, все причины, буквально так говорится, все причины для разрыва присутствуют, для расставания полного разрыва. И все же разрыва не происходит. Вот это любовь. И поэтому Господь Чайтанья, он наказал Харидаса-младшего, но разрыва не произошло. Он в тонком теле продолжал служить Господу Чайтанье непосредственно еще ближе, чем раньше. Но любовь, она описывается двояко, как нежна, как лепесток лотоса, очень нежна. И она очень сурова, как удар молнии. Если какая-то нечистота, да, проникает, тут, как мы видим, супружеская любовь, она может разрушиться полностью, изменой, даже попыткой к измене, да, вот она настолько строга, вот бывает, любовь. И при этом люди помнят, что они любили друг друга и даже любят друг друга, но просто не могут простить. Любовь-то остается где-то там в глубине сердца, может быть, она остается, но просто простить не могут. То есть это природа любви, вот чистой любви. И Господь Чайтанья учит этой чистой любви в материальном мире, чтобы мы не оборачивались обратно в Майю, вот эти строгие приемы, да, он иногда неожиданно использует, да, при всем своем милосердии, вот этой милости, Чайтанья Махапрабху, самомилостивый аватар считается, и при этом он иногда вот как удар молнии действует. Также это был Кришнадас, который сопровождал его через лес Джариканды, попал к Бататари, к цыганам. Они его опоили там, и он там уже с женщинами сидел, и Господь Чайтанья за шику его так вот взял, вырвал оттуда и вытащил. Привел обратно в Пури, и потом рассказал преданным эту историю и сказал, что я больше не хочу увидеть. Он спас его, но дал пример, что близкое общение невозможно с Господом Чайтаньей, потому что он сама према, это само настоящее Матерь Радхарани, что близкие уже отношения невозможны. Мы с вами сейчас не можем непосредственно общаться с Господом Чайтаньей. Почему? Потому что еще не сводились от вожделения. Вот в чем же его милосердие заключается. И строгость здесь проявляется к нам. Строгость. Но Прабхупада говорит, если будете практиковать дальше, очистите сердце, придет время, будете общаться с Господом Чайтаньей лицом к лицу, как сейчас мы с вами общаемся, он сказал. Но придет время, пока мы не допущены к этому. Это тоже правильно. Это тоже любовь.
Пожалуйста. Двиджамани, Прабху.
Спасибо, Хари Кришна. Примите, пожалуйста, мой поклон, дорогие преданные, Гуру Махарадж. У меня два вопроса. Первый вопрос – это вот, если все-таки произошел разрыв с духовной энергией, то как можно попробовать нейтрализовать аппаратхи, выяснить причину аппаратхи? Как можно в этой ситуации исцелиться?
Есть примеры, например, Чота, не Чота Харидас, а Гопал Чапал, который оскорбил Шривасачарью. Шривасу, да, оскорбил. Есть пример, он получал реакции. Он просил прощения у Господа Чайтаньи за свою ошибку. Господь Чайтанья не простил его. Он сказал, иди к Шривастакуру, он, если простит, я прощу его. Дурваса Муни, который оскорбил Амбаришу Махараджу, он пришел на Вайкунху, пытаясь найти прибежище от наказания, от реакции, достиг Вайкунхи, да, но там Господь не принял его, на Вайкунхе прямо. Сказал, ничего не могу поделать, ты оскорбил преданного, а я себе руку готов отрезать за преданных своих. Я не имею власти прощать такие вещи, иди проси его Амбариши Махараджа, если он простит, будешь прощен. То есть мы иногда знаем, что кого-то оскорбили, иногда не знаем, что кого-то оскорбили. Это может произойти неосознанно, да, каким-то образом. Как с Рупой Госвами это произошло, по-моему. Он увидел Лилу Рады и Кришны смешную. В чем она была смешная? Кришна спрятался на дереве от Радхарани. Цветущим он знал, что она подойдет к этому дереву, будет собирать цветы. Он там спрятался в кущах этого дерева. И Радхарани увидела вот эту ветку в цветах. И она протянула руку, и Кришна нагнул эту ветку ногой. Она очень удивилась, что ветка сама спустилась к ней. Поблагодарила дерево, все как надо. Стала брать цветы, схватила за эту ветку. И в это время, когда она схватилась за ветку, Кришна отпустил ногу. И она повисла на вершине. И это Лила. И Рупа Госвами рассмеялся. Рассмеялся, увидев это в своем сердце. А тут шел человек, браман, с искривленным телом. Ну, такой искалеченный человек, болезнью. Он подумал, как что происходит? Это садху всем известный. И даже садху не контролирует чувства. Он смеется над моим уродством. Что же происходит в мире вообще, если садху опускается до такого уровня? И он ушел. А Рупа Госвами даже не заметил, он не видел его. Неосознанно это произошло. Он ничего не имел в виду плохого. И все, и видение ушло. Но он больше не видел Игорь Кришну. Он пришел к брату, к Санатану Госвами, говорит, вот такое дело. Я не знаю, что я сделал. Не помню. И Санатана, он очень мудрый, он сказал, объяви пир, приготовь для всей этой деревни. И вот тот, кто не придет на твой пир, вот у него проси прощения. Что-то случилось, осознанно или неосознанно. Рупа Госвами так и сделал. И не пришел этот человек, конечно же, на этот пир. И так он вытеснил его. Он пришел, упал в ноги, говорит, прости, и стал просить прощения у него. И там все прояснилось, конечно же, стало еще больше бхакти между ними, и еще лучше стало. То есть прощение означает, что мы становимся ближе к Богу. Все еще лучше должно стать. Но прощение должно быть искренним, настоящим. Если мы чего-то не знаем, то Прабхупада, вот отвечая на такой вопрос, он сказал ученику, каждое утро осознанно, осмысленно приноси поклоны всем вайшнавам с мантры «Ванча калпа трубьяща», «Крипа синдубьявача», «Патитанам паванебью», «Вайшнавью анамонама». Даже тех, кого ты не любишь сегодня, все равно кланяйся им и вспоминай, что это вайшнавы, это вайшнавы, это вайшнавы. Вот что нам важно знать.
Даже несколько раз в день можно, да, эту молитву произносить?
Сколько хочешь. Можешь тысячу поклонов делать вайшнавам, если это не запрещается. Хорошие вещи не ограничены.
Спасибо. Как можно еще, да, вопрос один? Второй вопрос. Вот, известно, что все кому-то поклоняются. Например, полубоги поклоняются Господу Кришне, а асуры поклоняются полубогам. Вот, и они черпают силу от полубогов. И вот, например, как в примере с Хирани Кашипу, когда он, лорд Брама его увидел, когда он совершал эти аскезы, он проявил сострадание, как вы сказали, вот, что полубоги, вайшнавы и веды, они проявляют сострадание, они действуют из сострадания. Вот, но у меня вот, может быть, это, конечно, простой вопрос, но хочется вот немного прояснения. Почему тогда так получается, что, получая благословение от полубогов, демоны, они становятся сильнее полубогов, и полубогам приходится просить помощи у Верховного Господа Кришны, чтобы справиться с ним, чтобы восстановить дхарму?
Демоны не получают благословения от всех полубогов, они их ненавидят. Они обращаются обычно к Господу Шиве или Господу Брахме, те, которые считаются за пределами вообще Вселенной, их считают. Они вне конкуренции для них, за пределами. Они к ним обращаются. А Брахма и Шива, они дают благословения, любые материальные благословения, что они хотят. Хирани, конечно, получил все благословения, быть как бы бессмертным, да, практически, такое тело. Но при этом они же понимают, что Вишну придет, чтобы убить их, и все получат благо, все получат даршан. Поэтому заключается их тоже разум и сострадание.
Хорошо, спасибо большое. Хари Кришна.
Гирит Хари Прабху, пожалуйста.
Да, у меня это, да, отключился интернет в тот момент, последний. И я, ну, не услышал еще вот насчет развития сострадания, оно, как развивать его и как это происходит, чтобы больше было сострадания.
Его нужно почувствовать от вайшнава. Почему мы принимаем духовного учителя? Мы так принимаем его сострадание по отношению вот, лично ко мне. Любовь лично ко мне. Должен почувствовать это от кого-то. Иначе я не смогу понять, что вообще такое сострадание. Ну, я буду как-то по-своему это понимать, может быть, внешне. Есть история об одном бандите. Он грабил людей, у него была там банда большая. Но он влюбился в одну вайшнави. Она была принцессой, красавицей. И он влюбился вообще без ума совершенно. Был готов ради нее на все совершенно. Сделали предложение, там, подарки делал, там. Золото ей приносил. А ее это не интересовало. А что же тебя интересует? Ты должен стать вайшнавом. А как это вайшнавом стать? Это вот значит побрить голову и шику отрастить. Сделаю. Не-не, ты должен действовать как вайшнав. Чувствовать как вайшнав. А как это? Шику я могу отрастить. Постричься могу. А как это вот? Там любить все живые существа. Ну как это возможно вообще? Объясни мне. Говорит, ну для этого ты должен кормить браманов и мывать им стопы. Значит, 1000 браманов должен мыть стопы и накормить. И он ловил этих браманов со своей командой, отлавливал. Вот, с оружием приказывал, садись, ну, давай стопы сюда, ноги, мыть ноги ему, значит, кормить, ешь. Вот. Те ели, омывали стопы и в страхе разбегались от него потом. И вот он так 1000 браманов, значит, кормил и омывал стопы. Он не понимал, что за этим должно быть. Какое-то чувство должно быть, оно не пробуждалось у него. Это длинная история, он так все-таки пробудил это чувство каким-то образом. Ну вот, через практику и главным образом общение с вайшнавами важно, которые уже это имеют. То есть только парампара имеет эти качества, вот в чем дело. Только парампара. А остальное все как бы сохраняет лишь форму. Шику сохраняет, тхоти сохраняет. Форма есть, да? И можно даже божества поставить, что-то делать там. Ну, все можно сымитировать, если нужно это сделать, в конце концов. Ради успеха своей жизни, да? Но там есть вот эта суть, которая приносится именно гуру парампарой. Вот это главная вещь. Поэтому служим мы гуру парампаре. Вот все эти вот внешние правила, предписания направляем на удовлетворение гуру парампары. И гуру, когда он будет доволен вот этим, вот тогда вот это спускается это сострадание к нам, и любовь спускается от него. Мы прям чувствуем эту любовь именно от него, что это не моя любовь, это его любовь, его сострадание. Я ничего не, я не ищу, у меня ничего нет. Это милость гуру, что я имею, все, больше ничего у меня нет. Я никто вообще, ничего не имел. Это парампара.
Хари Кришна, спасибо большое. Карабадж Брабу, вам вопрос тоже. Вы процитировали стих, но не назвали, откуда он, со Шримад Бхагаватам.
А, это 11, 2, 12.
Спасибо. Харе Кришна. Спасибо большое.
Давайте теперь послушаем, если есть вопросы с аудиторией.
Так, у нас аудитория есть, да, тут аудитория. Хотите посмотреть на них?
Да, получить даршан.
Сейчас вам покажу, да, нашу аудиторию. Вот, и они уже, наверное, готовят вопросы. Нет,
вот а еще с YouTube есть вопрос.
Вот этот нужно.
А, еще.
Это неизвестно, да. Их там нет. Здесь. Итак, пожалуйста, так. Какие есть вопросы?
Видно мне? Марк.
Харе Кришна.
А вот еще с другой стороны.
Да, с другой стороны поменьше.
Да. Ну так всегда.
Да, видите, что какой дисбаланс у нас.
Наверное, мужчины заняты служением.
Мужчины отдыхают, они же работают тяжело. Они отдыхают. Женщины, они не работают, вообще ничего не делают. Итак, Ваня Вилас.
Спасибо, дорогой Гурбаш. Спасибо за вас.
Так, может быть, микрофон, что они не услышат вопрос. Итак.
Хайдиша. Спасибо, дорогой Гурбаш. Спасибо за вас, Бхагаватам, за сегодняшнее очередное погружение в сознание Кришны. Вопрос такой, а вот когда мы проповедуем без сострадания, это проявление зависти, а если да, то зависть к кому? К этим людям или к Богу?
Зависть?
Проповедь без сострадания, это проявление зависти?
Почему?
Нет,
нет, если мы находимся в преемственности, в парампаре, это проявление сострадания. Проявление сострадания моего духовного учителя. То есть это уже связано с этим состраданием. Может быть, у меня лично нет. Но это то же самое, у меня лично нет денег. Но я беру у отца деньги, чтобы купить что-то в магазине, принести домой. Сам я не зарабатываю, но я использую деньги, служу ему таким образом, использую его ресурсы. То есть, когда мы получаем посвящение и миссию получаем вместе с этим, правила предписания, следуем всему этому, то нам даются эти полномочия, не наши. Мы берем знание от гуру, оно связано со страданием. Но у меня лично нет сострадания, могу еще не любить этих людей. Не так ли? Но тем не менее, если кто-то от меня принимает сознание Кришны, я чувствую, что что-то происходит по милости духовного учителя, потому что я нахожусь в служении. Я смотрю с его инструментом, начинаю чувствовать, как он чувствует. Так я развиваю это сострадание, духовное чувство.
То есть, даже если я не имею этого чувства, но делаю это как служение духовному учителю, я могу почувствовать, да?
Да, как? Это же Прабхупада, что вы идите, проповедуйте, а потом, значит, рассказывайте мне. И они приходили, рассказали Прабхупада, был счастлив просто. И все чувствовали, о, как хорошо, вот оно, Ананда. Таким образом.
Спасибо. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как быть с тем, кто, ну, вроде как хочет создать союз, но при этом, слушая о том, что в этом материальном мире любовь иллюзорная, и как бы интерес к этому падает. То есть это нормально, что, скажем так, союз мужчины и женщины в этом мире становится менее привлекательным из-за этого? Из-за того, что настоящей любви в этом нет, в этом мире нет.
Преданные должны знать, что есть другой союз мужчины и женщины. Тот союз, который обычно люди делают, он неправильный. И в этом разочароваться не грех. Преданные должны строить отношения по-другому, не как кормить. Союз должен быть благоприятным для развития сознания Кришны. Тогда никто бояться не будет. Он должен быть союз благоприятным. Он принимается как что-то благоприятное. Это самскара жизни человека, важная, ценная самскара, семья. Но если он это делает как? По привычке, материальной. Это имитация. Тогда он боится, будет это благоприятно для моей духовной жизни. Он не уверен, он не знает. Должен научиться, должен понимать, как этот союз сделать благоприятным. Мы же читали на днях, или вот что, да, вчера мы читали Бхагавад-гиту. Я комментарий пропагандирую, что привязанность к семье, она препятствует. Но если семья не препятствует духовному развитию, можете вообще об этом не заботиться, можете оставаться в семье. Но если препятствует, вам придется покинуть эту семью. Так или иначе, рано или поздно должны покинуть эту семью.
Ну, из двух вариантов, любить или не любить, лучше все равно любить, да, конечно. Вступать в союз или нет, то лучше вступать, чтобы получить этот опыт, да, понимаете?
Мы о любви вообще сейчас не говорим. Мы говорим о союзе. О союзе в сознании Кришны. А вы о любви опять говорите. Вы думаете, что там есть любовь. Возможно, есть что-то напоминающее любовь. Но насколько это благоприятно для духовного развития, посмотрите, тогда это уже не любовь. Это просто ложное эго обоих. Чувственное удовольствие. Если вступают в брак преданные, их преданное служение слабеет вообще, к нулю скатывается. Где любовь? Это вы называете любовью? Нет, тогда вы недостаточно изучили науку. Такая любовь к добру не приводит. Любовь – это то, что благоприятно для всего. Для соседей, для окружающего мира, для человека, для детей, для деятельности. Она благоприятна, она поддерживает ашрам, то, что держит нас. Всю цивилизацию держит. Это не так, что любовь – это мы замкнулись у себя за замками, и там чувство наслаждения. И про миссию забыли, про все забыли, про Бога забыли, про все. Где любовь? Животное тоже живет в норе у себя.
То есть непривязанность к семье – это духовная семейная жизнь, правильно?
То есть, духовная семейная жизнь, да. Есть цель, зачем мы вместе. Если нет цели, это не называется еще семья как таковая, ашрам. Так, ну, продолжаем.
Если Ваташ, можно? У нас очень много вопросов из эфира сегодня, если было. Матаджа уже пятый раз вопросы не задает. Вопрос. Шримад Бхагаватам 4.8. Друа в медитации достиг такого уровня, что он сравнялся по тяжести с Господом Вишну. Вселенское дыхание пресеклось, и полубоги начали задыхаться. Что это означает? Простите, пожалуйста.
А что это означает?
По тяжести сравнялся с Господом Вишну.
Я еще не имею того опыта личного. Что я могу объяснить? Мое дыхание еще не сравнялось. Но чисто теоретически, конечно, что-то нужно сказать на этот счет. Из философии мы, вот как важно знать философию, видите, из философии мы знаем одну вещь, что на самом деле дух, слушайте внимательно, дух неделим. Скажите, есть разница между каплей океана и океаном, если капля в океане? Есть разница, и в то же время разницы нет, верно же? Все равно это капля, но все равно это океан. Вот это философия Чинтия Пхеда Педататва. Это вопрос сознания. Нас отделяет материальная энергия. Материальная энергия дает нам количество разума, количество ума, количество восприятия, чувств. Вот отделенно, это пхинна пракрити отделяет нас в какую-то маленькую капсулу, куда не проникает сверхсознание. возникает вот это сознание отделенности. Поэтому каждый дышит индивидуально. Если, скажем, кто-то болеет, я рядом сижу, я могу не болеть. Но с духовной точки зрения, если у тебя проблемы, я вижу, у меня тоже будут проблемы. Я не могу на это смотреть. Мы связаны. Близкие люди это как-то понимают до какой-то степени. Ребенок болеет. А, мать больше будет страдать, чем ребенок. То есть близкие отношения. Когда нет этой отделенности, когда есть какое-то родство, вот эта вот связь, вот эта вот йога существует. И то же самое, когда мы обретаем сознание Кришны, начинаем чувствовать чувствами Кришны, разумом Кришны, энергиями Кришны. И он может нас по-разному, в соответствии с этими желаниями, служением наделять различными полномочиями. Это описывается техническая йога, когда он воздух жизненный свой связал с воздухом Вселенной. Он есть. Харидас Такур тоже мог так делать. Он мог соединиться с тяжестью Земли, допустим. Ситха есть такая. У нас вес, скажем, там 70 килограмм, хорошо. Но если вы свой вес свяжете, свой вес свяжете с весом Земли, вы можете поставить свою вот так вот ногу, большой палец, и 50 человек не оторвет ее, слон не оторвет ее. Это ситха называется, это не мышечная сила. Просто ваш вес сливается с весом Земли. Это йоги, йоги, ситха. То есть мы на самом деле связаны, но не технически, а в соответствии с желанием связь происходит. Не то, что мы всегда должны быть тяжелые, как земля, или легкие, как перышко. Это с желанием связано. Когда-то нужно быть тяжелым, когда-то нужно быть легким, когда-то нужно быть таким. Кришна тоже иногда приходит, как рыба, как вепрь, как Нарисимхадев, в разных формах. Хотя он один при этом. Чинди Абхеда Пхеда Татва одновременно. Поэтому мы не удивляемся, как этим описанием, если понимаем как бы, суть йоги. Йоги, что мы неотделимы от всего, что нас окружает. Отделенность в сознании происходит и желаниях поэтому. Насколько мог я что-то сказал?
Это не Чандрашара Бабу. Вот здесь вопрос из Ютуба. Кажется, связано с сегодняшней темой, обсуждаемой. Вот спрашивает, что делать с чувством глубокой досады, когда видишь, как те, которые пришли в общество после тебя, достигают больших успехов и благословений, чем ты. Что делать с чувством досады, когда мы видим, как те, кто присоединились к движению сознания Кришны после нас, то есть молодые бхакты,
если,
они прогрессируют.
Ага. Если чувство досады основано на ложном эго, то оно приведет к равнодушию, как бы к отстранению, к индивидуализму. Ну, просто я неудачник, я принял это. Это ложное эго. Я отождествляю себя с неудачей. Это тоже ложное отождествление. Если это основано на ложном отождествлении, вот эта досада, неудача, то он, человек замкнется и опустится в какой-то тамас туда. В свои мысли, в какие-то свою индивидуальную жизнь, отстранится и будет жить какой-то своей жизнью с этой досадой. С чувством неудачи или с чувством вины, вот это все тамас. Если эта досада основана на бхакти, на желании служить Кришне, то это его только стимулирует, что кто-то из молодежи такие потрясающие вещи делает, то куда же я смотрю, я тоже буду участвовать. Если есть бхакти, элемент бхакти, это его приблизит к Богу. Такие примеры, да, когда приходят молодые, преданные, вдруг проявляют такие качества, то есть интенсивное служение, у них энтузиазм. И он вспоминает, о, я так же начинал, да, но я хочу продолжать так же. Вот они мне напоминают, меня учат, что я не должен, да, забывать Кришну, обуславливаться удачами, неудачами. И тогда все в порядке. Это хороший пример. И таким образом для преданных старых, которые имеют это чувство неудачи, очень важно общаться с с преданными и продолжать преданное служение в глубине своего сердца. Для старых преданных, причем, не требуются какие-то большие физические усилия, как для молодежи, скажем. Много книг таскать и распространять, это трудно физически. На морозе там они могут быть уже старые, больные, знаете, преданные. Для них требуется другое. Для них требуется простое служение, но глубокое служение. Патрам, пушпам, фалам, таям, эме, бхактя, пралечкати. Достаточно. Если у вас нет здоровья уже, скажем, или какого-то такого вот раджаса, энтузиазма, да, энергии нет, жизненной силы, он же скончается, то просто цветок, листок, плод, но с любовью вы это делаете. И вы в полном сознании Кришны. Просто совершая пуджу у себя дома, божество, можете в полном сознании Кришны быть. Просто повторяя свою джапу, в полном сознании Кришны можете быть. Читая книги Прабхупады, с кем-то обсуждая, там один, два, три человека, вы обсуждаете только глубоко. Вы возвращаетесь к Богу. Когда Бхати Тиртха, который в прошлом отдали, да, свои силы служению, теперь они просто, он умирает. У него нет никаких, никакой энергии. И что же? Они просто перенесли в читание Чаритамриту и все. Вот что важно. Старых преданных мы не должны оценивать по их уже материальной, как бы, количественной деятельности, а по их глубине, по их присутствию. Одно их присутствие уже очищает умы. Хорошо?
Спасибо. Спасибо. Да, старшие вайшнавы, они должны позаботиться о том, чтобы у них была санга. И санги, настоящая санга, это та санга, в центре которого находится Кришна, Кришна Катха. И тогда, соответственно, появится сила, энтузиазм, появится качество, способности какие-то что-то делать. И тогда, соответственно, мы будем чувствовать себя востребованными, не будет вот этого чувства, как это там слово было?
Досады.
Неполноценности. Досады, неполноценности. И, наверное, это тоже, да, разница между смирением и досадой или чувством неполноценности. Чувство неполноценности, как вы сказали, приводит к тому, что в конце концов мы принимаем прибежище у ложного эго или собственного ума. Тогда как смирение, мы принимаем прибежище у Кришны.
Так, здесь есть вопрос?
Да, дорогой Марк, чтобы продолжать вопрос Марка. То есть, да, вот, значит, должна быть духовная цель в Союзе. Но вот мы видим, что молодые преданные, например, санкхартами занимаются, она санкхартанщик, он санкхартанщик, и они потом разводятся еще и с такими, но разводятся, что просто не видят друг друга. Казалось бы, вот, занимаются духовной практикой, проигнорировали всяческие свои, там, если предпочтения, без разницы. А вопрос, что значит, что по-настоящему духовная цель, она как ставится, как можно какой-то критерий, что это значит, что в семье уже адекватно уровню.
Мы не говорим о деятельности, рода деятельности. Род деятельности может быть санкиртана или что-то другое. Мы говорим о преданном служении, о духе служения. Дух служения присутствует в любой деятельности. Но деятельность может быть и без духа преданного служения. Например, можно заниматься преданным служением, чтобы с целью, чтобы создать, ну, приятные отношения в семье. Это что такое? Это восьмое оскорбление. То есть желания материальные не уходят же у нас. Можно заниматься преданным служением с материальными желаниями. Сакама. И если мы сохраняем эти материальные желания и ожидаем, что мы будем наслаждаться таким образом больше семейной жизнью, занимаясь санкиртаной, что и в семейной жизни тоже будет больше наслаждений для нас, то это тоже неправильное сознание. Брак скрепляет дух служения. Не просто общая какая-то работа, а дух служения. Если мы служим Кришне, почему мы не служим друг другу, не заботимся друг о друге? Поэтому мы ненавидим друг друга, потому что мы не заботимся. В этом причина. Как вы будете ненавидеть человека, который о вас заботится по-настоящему? Это возможно вообще? Если он по-настоящему заботится о вас. Итак, если они занимаются санкиртаной, потом с ненавистью разводятся, то это о многом говорит. Значит, они не служили Кришне. Работали на санкиртане. Как однажды говорил один духовный учитель, есть два типа, говорит. Есть рабочие Кришны, а есть преданные Кришны. Так еще разделил вот это. Он говорит, это хорошо, что связано с Кришной. Быть рабочим Кришной тоже хорошо, но лучше быть преданным Кришне. Что рабочего Кришны все-таки появляется проблема. Когда ему не заплатят за это, он возмутится. А преданный не обратит на это внимания. И так в семье они платят друг другу. Кто сколько делает. Потом считают, ты мне должен, а ты мне должна. И начинаются разборки криминальные. Они с ненавистью разводятся. А где же дух служения?
Это может быть союз между рабочим и преданным?
Союз, меча и рала, да. Рабочая колхозница. Рабочая колхозница.
Думал, а другой преданный, они
могут... Видите, как мы творчески рассуждаем. Как же вот выйти из положения? Рабочего с преданным нужно соединить. Один работает, другой служит Кришне.
Имеется в виду, что они же не знают.
Рабочий олицетворяет зависть. Рабочий класс олицетворяет зависть. Коммунисты.
Союз преданного коммуниста.
Есть союз преданного с коммунистом, с капиталистом, там, с социалистом, с кем только нет, с нацистом. Пропада вот такой союз устроил, видите, вот это чистые преданные, а мы-то пришли с измами. Ну, теперь нам нужно освободиться от измов. И брак, развод, в конце концов, какая разница? Если это дает нам опыт для предания Кришне, то в чем проблема? Я не буду осуждать никого за эти вещи, если это помогает им предаться Кришне. Если приходят проблемы несусветные, но они не помогают предаться Кришне, я скажу: Кришна, спасибо тебе за это. Пусть дальше приходят такие же проблемы. Тогда это хорошо. И на этом нет речи.
А как из рабочего Кришны стать преданным?
Из рабочего подняться на более высокий уровень, в министерство, допустим, там, стать чиновником или кем стать.
Как превратить рабочего в преданного?
Как превратить? Надо самому стать преданным, чтобы кого-то превратить в преданного. Духовная забота должна быть ощутима. Достаточно ощутимо, чтобы была трансформация именно, чтобы вера была у человека, с кем мы общаемся. Должна быть, он должен чувствовать это. Достаточно. Если мы пытаемся духовно заботиться, то человек недостаточно чувствует это. Мы не должны продавливать преданное служение ему. Насильно. Не чувствуешь, все равно делай. Ну да, какое-то время он будет делать это, работать. Но если долгое время он ничего не будет чувствовать, он не сможет долго. Он будет подумать, что его обманывают просто. Но нет этого счастья, нет сознания Кришны. Вот я работаю и что? Тогда нужно занимать его в соответствии с его природой и его разумом, уровнем разума. Кришна делает нас преданными, кто еще? Мы лишь служим этому принципу. Если мы можем дать Кришну человеку, он станет преданным. Если мы себя даем, он не станет преданным. И сколько у нас Кришны, и сколько мы можем дать? Это будет зависеть наша сила проповеди. Сколько вдохновения, энтузиазма преданный получает от нас. Настолько мы и занимаемся служением. Не больше. И у каждого есть свои возможности. их нужно уважать, беречь, ценить. Кто сколько может делать, очень хорошо. И так постепенно можно вот этими общими усилиями, с уважением друг к другу, можно поднимать друг друга на уровень сознания Кришны. Если нет зависти между варнами, если нет зависти, так сказать, да, вот, ну, представим такое, что нет зависти между варнами, между богатыми, бедными, умными, неумными, образованными, необразованными, брахманами, кшатри, ваши, шудры. Если нет зависти, они начинают учиться на хороших примерах сами люди. Там не требуется вдалбливать ничего. Они потому что уважают брахманов, ценят, они ценят также этих героев, которые защищают дхарму. Они тоже начинают служить им, делать что-то, что этот человек, он... Я уважаю его и ценю, я вижу, как он, сколько он блага приносит всем людям. Он тоже загорается, так человек продвигается. Сегодня они просто стимулируют деньгами, зарплатами, что-то еще там каким-то образом. Это искусственная цивилизация, мы сказали, она не растет на земле. Что сделать?
Кормить раны и умывать устав.
Так. Ты и решила?
Если с тем, чтобы кормить брамы, вроде более-менее здесь понятно, и вроде особых проблем нет, но вот умывать устав, тут, ну, как бы, правильно я понимаю, я хотела уточнить, что это, ну, больше в нашей жизни, как аллегория и умонастроение.
Нет, в ведической культуре это делают. Здесь не принято мыть стопы гостю. Но Кришна омывал стопы всем гостям на Раджасуе. Это культура. Это обычная культура. Когда гуру приезжает, скажем, тоже омовение стоп делают, пхишеку маленькую. Культура это. В западном мире на это смотрят с завистью, не понимают это. Поэтому чаще всего гуру не делают это на виду. Хотя раньше делали. Но люди двояко это понимают. Много было критики злобной. Поэтому, ну, не обязательно подражать этим вещам. Но мысленно мы кланяемся, во всяком случае мы поклоны делаем. К стопам же мы делаем поклоны. Куда еще? Поклон – это часть нашей практики. Кланяется голова вниз. Так? Но на самом деле нужно склонить голову вместе с сердцем. Это называется поклон. А если просто голову наклонять вверх-вниз, это сгиб-разгиб называется. Упражнение, гимнастика. Я так сделал первый поклон. Уговорил себя. Мне было трудно постоять на колени, знаете, и склонить голову перед кем-то. Но поскольку я занимался гимнастикой, я нашел выход. Сгиб, разгиб. Вот до чего мы дошли, видите. И эта голова, которая не склоняется к стопам Господа, это тяжкий груз на теле общества. На балдашник такой нужно носить гордо. Бхагавад он говорит об этом. Хорошо, дорогие преданные, тут мы остановимся. Я решил Прабхупада, ки джай.